Пит, Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Германии официально введен в эксплуатацию «Северный поток». Как этот газопровод изменит карту европейской энергетики? Ядерная программа Ирана вызывает серьезное беспокойство МАГАТЭ. Насколько это беспокойство обосновано? Черный астероид 2005 Ю-55 разминулся с Землей. А если бы не разминулся? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В немецком городе Любмен сегодня введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток». Он проложен из России в Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных стран, прежде всего Украины. В церемонии открытия приняли участие высокие представители стран, которые приняли участие в строительстве этого газопровода. В их числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Дмитрий Медведев. Мощность первой нитки «Северного потока» 27,5 миллиардов кубометров в год. Планируется открытие еще и второй. Из Германии корреспондент радио «Свобода» Александр Хавронин.
Во вступительном слове на церемонии запуска газопровода управляющий директор компании Nord Stream Матиас Варник сказал: «То, что сегодня здесь присутствуют руководители европейских государств, подчеркивает европейский характер крупнейшего с точки зрения инфраструктуры проекта современности. Сегодняшний день очень важен для всей команды Nord Stream. Приходят такие чувства, как радость, гордость, чувство выполненного долга. Нам удалось добиться цели». Проект вызвал острую критику со стороны ряда европейских стран, а также защитников окружающей среды. Экологи считают, что строительство газопровода «Северный поток» негативно отразилось на нересте сельди в Балтийском море. Пресс-секретарь компании Nord Stream Штефан Эберт утверждает, что строительству газопровода предшествовала серьезная подготовительная работа и ни одного лишнего метра трубы проложено не было. В рамках этого проекта нам удалось реализовать обширную программу. Балтийское море было тщательно исследовано, и труб было проложено столько, сколько необходимо. Каждый лишний метр стали стоит денег. Председатель комитета акционеров компании Nord Stream, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, заявил перед запуском газопровода: «Наиважнейшим поставщиком газа для нас является Россия, поэтому напрашивается вывод, что на основе газовой отрасли, однако не только на ней, должно развиваться сотрудничество между нашими странами». Практически все ведущие немецкие издания уделили сегодня большое внимание запуску газопровода «Северный поток». В частности, газета «Франкфуртер Рундшау» опубликовала статью под заголовком «Путинская труба сдается в эксплуатацию». Издание отмечает, что после запуска первой нитки Nord Stream увеличил отрыв от проекта «Набука». Предполагается, что вторая нитка газопровода Nord Stream будет введена в октябре 2012 года. Это позволит значительно увеличить пропускную способность «Северного потока». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
«Северный поток», как считают в России, повысит позиции страны в борьбе за европейскую доминацию, в борьбе на европейских энергетических рынках. Другой выгодой считают лучшие шансы Москвы на энергетических переговорах с Киевом. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
51% участия в «Северном потоке» имеет российский «Газпром». По 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «Газ-Юни» и французской компании «Газ-де-Франс-Суэц». Именно такой международный консорциум обеспечил российскому газу прямой выход в Европу, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
«Северный поток» – это дополнительный экспортный маршрут. То есть после того, как ветка вторая будет построена, да, через год, Россия получит новый канал экспорта, соответственно, увеличит свое присутствие на европейском рынке.
В России не скрывали, что одной из основных целей Северного потока, помимо увеличения поставок газа на европейский рынок, является максимальное снижение зависимости от транзитных стран, прежде всего от Украины. То есть, по словам аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Андрея Полищука, проект имеет не только экономический смысл.
В таких крупных проектах, конечно, всегда есть и политические составляющие, тем более сейчас период обострения отношений с Украиной, мы еще раз понимаем, насколько такие проекты сильно снижают риск транзита российского газа. Тем более Северный поток, он не такой уж маленький. Первая линия составит около 27 миллиардов кубометров. Это примерно 23-24% от транзита российского газа через Украину. То есть для нас это на самом деле важный проект, который дает еще дополнительный козырь в переговорах с Украиной по транзитным ставкам и по ценам на газ.
Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева.
Теперь у России, помимо основной украинской ветки, менее значимой белорусской, есть третья ветка. И, соответственно, на переговорах с Украиной и Белоруссией у России больше маневров. Что касается Белоруссии, там все-таки Белтрансгаз перейдет под контроль Газпрома. Прежде всего, это козырь против Украины.
Очевидно, что начало работы первой очереди Северного потока уже приведет к сокращению транзита российского газа через территорию Украины, поскольку заполнять новую трубу «Газпром» намерен не за счет увеличения добычи, а за счет переориентации существующих экспортных потоков. Как напоминает Андрей Полищук из «Брокер Кредит Сервиса», на 2012 год запланирован ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода еще на 27,5 миллиардов кубометров в год.
На первоначальном этапе, конечно, весь газ будет, скорее всего, отбираться именно с транзита. Идет речь о том, что до 20 миллиардов кубометров будет уже использовано именно газа, который шел через Украину, пойдет через Северный поток. Если мы добьемся полной заполняемости и второй ветки, то можно сказать, что с экономической точки зрения проект тоже, в принципе, перспективный. Единственное, что необходимо, конечно, и развивать новые мощности по производству газа, соответственно, чтобы шли дополнительные объемы газа, а не просто замещение, потому что все-таки, когда мы переводим газ с украинской трубы на Северный поток, таким образом мы не увеличиваем объемы продаж, а лишь перенаправляем потоки, снижаем политические риски.
Независимый аналитик Александр Разуваев согласен, что с выходом двух очередей Северного потока на запланированную ежегодную мощность 55 миллиардов кубометров позиции России в газовых отношениях с Украиной еще более окрепнут.
Полностью этот козырь будет только через год, когда вторая ветка будет готова, и все равно Украина — это, конечно, основной маршрут. Но, в принципе, это все равно определенный козырь, потому что плата за транзит, если меньше объем будет идти через украинскую газотранспортную систему, то и, соответственно, Украина будет получать меньше транзитных денег. Но, конечно, этот вопрос не решается с помощью Северного потока. То есть Украина — это все равно вопрос, который «Газпром» должен решать, и, в принципе, он будет стоять всегда.
Позиция же Европы в российско-украинских газовых спорах, как считают эксперты, скорее всего, будет нейтральной. Конечно, европейские страны также недовольны ценовой политикой «Газпрома». Но заменить российский газ, как утверждает аналитик «Брокер Кредит Сервиса» Андрей Полищук, ей сейчас нечем.
Все-таки российский газ занимает там более 20%, и даже несмотря на то, что на спотовом рынке цены процентов, наверное, сейчас на 30 ниже, чем газпромовские контрактные цены, такого объема европейские потребители не смогут найти у других производителей газа. Поставки по трубе, они более безопасны, в любой момент можно увеличить объемы поставок, например, в пиковые периоды потребления. На спотовом рынке объемы продаж тоже не постоянные. Если есть какой-то пиковый период спроса, то и цены, соответственно, они вырастут сразу и могут расти довольно быстрыми темпами. Мы это уже наблюдали, когда были проблемы с Ливией, то же цены на спотовом рынке резко выросли и даже превышали в какой-то период контрактные цены «Газпрома».
В Москве уже предлагают подумать о строительстве третьей очереди газопровода «Северный поток».
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Большинство независимых украинских экспертов не считают, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток» окажет существенное влияние на ход российско-украинских переговоров о поставках газа. Я беседую с президентом Киевского международного энергетического клуба Александром Тадейчуком.
Я думаю, что больше это конкурент Белоруссии, чем Украине, потому что украинские маршруты больше сориентированы на центральную и южную Европу. И использование северного маршрута, перекачка газа вниз, на юг Европы, это большое удлинение, гораздо большие затраты на транспорт газа, поэтому и рентабельности там будут проблемы. Само назначение трубопровода с годами постоянно меняется. Мы помним, когда принималось решение, конце 90-х, начале 2000-го года. Это был трубопровод, который должен был дополнительный газ из новых месторождений, Штокмановск и другие, подать на быстро возрастающий рынок европейского газа, не создавая каких-то проблем действующим маршрутам, в дополнение к ним. Сегодня, учитывая то, что инвестиционная политика, ну, не совсем совершенна, инвесторы не идут на разработку месторождений на севере России, трубопровод все больше сползает в сторону конкурентов, и я думаю, что это худший сценарий для трубопровода.
Транзит российского газа через Украину из-за открытия Северного потока может упасть почти на четверть, на 23%. Соответственно, уменьшатся и украинские доходы, которые она получает за транзит российского газа. Как Украина может и будет решать эту проблему?
Ну, конечно, эффективность использования трубопроводов украинских уменьшит, но это не критические изменения, во-первых. Во-вторых, я думаю, что цифра несколько завышена. Подача газа на рынок, который получает сегодня газ через Украину, будет по Северному потоку дороже. И за все это будет платить либо потребитель в Европе, либо «Газпром».
Как вы считаете, верны ли утверждения о том, что теперь на газовых переговорах с Украиной Россия получает новый козырь?
Ну, не совсем. Конечно, морально, больше морально-психологически. Большей угрозой для Украины является Южный поток, который практически поведет газ, если он будет реализован в обход Украины. И, может быть, психологически Россия может демонстрировать, что вот мы обещали реализовать Северный поток, и его реализовали. Вот мы сейчас приступаем к Южному потоку. Где-то вот такая последовательность может быть аргументации со стороны России. Насколько я знаю от наших коллег вот в России, экспертов, даже активное развитие Северного потока до максимальной мощности сегодня пока под вопросом. Оно во времени окончательно не определено.
Как теперь будут развиваться российско-украинские газовые переговоры?
В России вносят определенные коррективы предстоящие выборы. Стратегия, идея повышения роли, геополитической роли России и получения в управление инфраструктур и даже территорий сопредельных государств, ну, она очень хорошо воспринимается избирателем. Это мешает принятию компромиссных и оптимальных решений и для России, и для Украины. И похожая ситуация есть и в самой Украине. Но если говорить опять о Северном потоке, то какого-то особого давления его запуск не будет оказывать на переговоров. Это мое мнение. Такой резонансный судебный процесс над госпожой Тимошенко открыл многим глаза. Многие, например, в Европейском Союзе и в России не понимали, насколько несправедливые вот условия контракта были подписаны в 2009 году. Сегодня Украина получает газ по одной из самых высоких цен. Харьковское соглашение вопрос не решили. И эти скидки, которые называются скидками по Харьковскому соглашению, они не являются де-факто скидками, потому что идет просто отсрочка этих платежей. Поддержка моральная и неморальная Украины возрастает. В этой ситуации, я думаю, что Россия не хотела бы быть откровенно недружественной Украине и оставить ситуацию с излишне большой разницей в цене на газ для Украины, например, и для Германии, или для Польши. Вчера Польша передала уже в арбитражный суд рассмотрение контракта на предмет понижения цены на газ, потому что она тоже является несправедливой. Сегодня это, не назову глобальный, но такой широкий процесс отхода от старых формул по определению цены на газ в жесткой увязке с нефтью или нефтепродуктами. Большая часть европейских стран, кто получает газ долгосрочным контрактом из России, хотели бы больше гармонизации этих цен с ценами на спотовом рынке.
Вы рискнете предсказать, какая цифра цены на газ появится в новом российско-украинском договоре?
Я думаю, что вы получили какой-то эффект, который будет приемлем и для Украины, и для России. Это не выше 400 долларов. Какой ценой это будет достигнуто? Вот это главный вопрос. Если это будет очень высокая цена, это будет новое поражение Украины в газовых контрактах.
Киевский эксперт по энергетике Александр Тадейчук. Введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько реалистична картина будущего России, нарисованная Михаилом Ходорковским? Об этом спорят активисты демократического движения Александр Осавцов и Иван Стариков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 8 ноября. Калининградские правозащитники и общественные деятели намерены продолжить работу по организации референдума жителей области о целесообразности строительства Балтийской атомной электростанции. Один из инициаторов проведения этого референдума, правозащитник Михаил Костин, попросил политического убежища в Литве. Власти обвиняют его в мошенничестве и хищении денежных средств. Сам Костин утверждает, что его преследуют за активное выступление против строительства атомной электростанции. Она может быть запущена в 2016 году. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Калининградский правозащитник, руководитель общественной организации «Наш город» Михаил Костяев остается в Литве с 1 ноября. Он может находиться в стране 3 месяца, пока не получит ответ на свой запрос о предоставлении политического убежища. 1 ноября в Центральном районном суде Калининграда Костяеву должны были вынести приговор по уголовному делу, возбужденному по факту хищения чужого имущества. По версии следствия, Михаил Костяев похитил 250 тысяч рублей, выделенных на зарплату студентам, участвовавшим в федеральной программе по помощи безработным. Сам Костяев уверен, что его преследуют за активное выступление против строительства в регионе Балтийской АЭС. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
От возбуждения вот этого дела я узнал после того, как у меня дома провели обыск. Это была благотворительная организация, общественная, когда устраивали студентов, которые у нас были волонтеры. Занимались, например, разноской газет, выезжали для очистки территории, парков. Все обязательства перед центром занятости мы выполнили. Деятельность программы прекратилась. Полиция возбуждает уголовное дело по поводу мошенничества. Без заявления центра занятости, без заявления тех людей, которых якобы мы там обманули. Как я это должен расценивать? За все, что делали, отчитались. Ни у кого из работников претензий не было. А потом раз... Через 5 месяцев полиция возбуждает уголовные дела, начинает людей опрашивать, требовали давать показания против Костяева. Сколько мы с адвокатом не старались прекратить действие дела в досудебном порядке, не получалось. Все тянулось. Но когда прокуратура начала вынесение приговора и, несмотря на множественные замечания, попросила 5 лет лишения свободы из 6 возможных по этой статье, я лично для себя понял, что для меня дело закончится плохо. Дадут 5 лет, и все, и сиди потом, никогда не докажешь. Это дико. Я лично связываю это только со своей деятельностью. Сотрудники полиции говорили просто: прекращаю заниматься деятельностью, в том числе международной, в рамках референдума Балтийская до марта 2012 года. Мы посмотрим, как ты себя ведешь, и тебе выносят условный приговор. Думаю, что мы наступили на больную мозоль. Гражданам Калининградской области надо проводить референдум, спрашивать мнение калининградцев, хотят они это или не хотят.
Говорил калининградский правозащитник Михаил Костяев, попросивший политического убежища в Литве. Соратники Михаила по правозащитному движению крайне осторожно комментируют его уголовное дело и желание остаться в Литве. Вот что говорит о преследовании Михаила Костяева и строительстве Балтийской АЭС лидер калининградской общественной организации «Солидарность» Константин Дорошок.
Любые действия общественников вызывают, конечно, некоторое раздражение у власти, особенно когда затрагиваются больные темы. Ну, пока на этом останавливаются.
Что вы думаете о деле Михаила Костяева? Почему его обвиняют в хищении государственных средств? Он утверждает, что он активно выступает против строительства Балтийской ГЭС.
Здесь, конечно, вопрос спорный. Нельзя говорить однозначно. Нельзя сейчас либо обвинять, либо оправдывать Михаила Костяева. Дело в том, что уголовное дело по хищению госсредств, оно возбуждено гораздо раньше, чем Михаил Костяев взялся за БАЭС. Вопрос спорный. Я пока откажусь, наверное, именно этот момент обсуждать.
Как жители области относятся к строительству Балтийской ГЭС? Есть у вас такая информация?
Здесь, понятно, сразу негативная тенденция, именно потому что БАЭС находится рядом с нами. Есть как сторонники, так и противники. Сегодня мы продолжаем сбор подписей в поддержку референдума. Нами собрано на сегодняшний момент уже больше 8000 подписей. Надеемся, что будет их гораздо больше. Мы вот буквально недавно начали сбор подписей за то, чтобы поддержать референдум. Причем мы на сегодняшний момент, предлагая людям поставить свою подпись за проведение референдума, совершенно не позиционируем себя как противники строительства БАЭС или сторонники строительства БАЭС. Мы считаем, что в процессе подготовки к референдуму люди услышат все плюсы и минусы после строительства атомной электростанции и сделают свой выбор.
Говорил Константин Дорошок из Калининградского отделения движения «Солидарность». Балтийская ГЭС в Калининградской области должна быть запущена в 2016 году. Она будет построена в Неманском районе области в 12 километрах к юго-востоку от города Неман. Это в 20 километрах от границы с Литвой. Стоимость проекта свыше 5 миллиардов евро. О том, для чего строится новая АЭС и нужна ли она Калининградской области, говорит руководитель энергетического проекта «Гринпис» в России Владимир Чупров.
История Балтийской АЭС, мягко говоря, странная. Ее не было в изначальных планах Росатома. И появилась она неожиданно 2 или 3 года назад. И получила все нужные согласования и финансирование в течение там, нескольких месяцев. Соответственно, этот срок явно недостаточный для того, чтобы провести изыскание для выбора площадки, создания нормального проекта. Но все было сделано, как всегда, в России.
А для чего вообще строится Балтийская АЭС? Какова официальная версия?
Официальная версия, естественно, это энергоснабжение, причем, учитывая, что появление этой станции в регионе будет означать избыток электрической энергии, придется куда-то продавать. То есть то, что не звучит, скажем так, официально или звучит не открыто, это энергетическая экспансия в Европу, то есть использование Калининградского анклава в качестве такой точки, из которой можно будет, ну, скажем так, продавать электрическую энергию. То есть то, что еще российская экономика может производить и продавать. Все остальное вроде как уже не конкурентоспособно на внешних рынках, особенно в Европе.
Владимир, а есть какие-то данные, как жители города Неман, неподалеку от которого строится Балтийская АЭС, относятся вот, собственно, к этому проекту?
Конкретно по соцопросам этого города, города Неман, такими данными мы не располагаем, наши коллеги точно не располагают, но традиционно это вообще известно, и с годами эта картина не меняется. Население России не хочет соседства с новыми ядерными объектами. 70-80% это цифра, которая устоялась, что ли, в соцопросах. Население регионов, где строятся новые атомные станции, не хотят этих новых атомных станций. Думаю, что и Калининградская область не исключение. Потому что, ну, кому интересно соседство с пороховой бочкой? А это возможно, Фукусима это показала. Что бы ни говорили защитники атомной энергетики, которые сейчас слушают и меня, сегодня даже реакторы последнего дизайна, ВВР-1200, они не исключают сценарий Фукусимы, по крайней мере, с выбросом, аналогично фукусимскому. Для этого есть сценарий, так называемый, за проект тяжелых аварий. Он не исключен и для Калининградской атомной станции, либо Балтийской, как ее называют. Сценарий очень простой, то есть выходят из строя главные циркуляционные насосы, обезвоживается реакторная зона, и в течение нескольких часов там происходит оплавление реакторной зоны. Это черным по белому написано в проекте реакторов дизайн ВВР-1200. Это не Greenpeace, это, извините меня, Росатомский проект, делали институты Росатома, в которых четко написано «это возможно».
О строительстве Балтийской ГЭС в Калининградской области и энергетической политике российских властей рассказывал Владимир Чупров из «Гринпис в России». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. Ядерная программа Ирана вызывает серьезное беспокойство МАГАТЭ и ядерных стран. Насколько обосновано это беспокойство? Черный астероид 2005 Ю-55 разминулся с Землей, если бы не разминулся. Михаил Ходорковский ответил на вопросы пользователей сайта «Радио Эхо Москвы». Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто не дожил до процесса Березовского-Абрамовича?
Комментарии экспертов.
Эколог Владимир Чупров о строительстве Балтийской атомной станции.
В блогах «Свободы».
Виктор Ярошенко в поисках золота КПСС.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади полиция вновь пресекла несанкционированную акцию протеста. Как сообщили в столичном ГУВД, задержано более 20 митингующих, развернувших транспарант с лозунгом «Выборы без оппозиции – преступление». В немецком городе Любмин во вторник введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток». В церемонии открытия приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Дмитрий Медведев. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 67 тысяч евро в качестве компенсации по делу об исчезновении в 2003 году жителя Чечни Саида Самбиева. Более 20 российских регионов готовятся досрочно запретить свободную продажу лекарств, содержащих кодеин. Об этом сообщил глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. Парламент Италии большинством голосов поддержал бюджетный план правительства Сильвио Берлускони, тем самым вновь выразив премьер-министру доверие. Однако сторонники Берлускони потеряли абсолютное большинство в парламенте. Ряд депутатов от правящей коалиции воздержались от голосования. Иран вновь заявил, что у Запада нет никаких доказательств того, что целью иранской ядерной программы является разработка атомного оружия. В ближайшие дни должен быть опубликован доклад Международного агентства по атомной энергии, посвященный иранской ядерной программе. Федеральное агентство воздушного транспорта России ввело ограничения на полеты в Европу для 6 российских авиакомпаний. Это связано с тем, что они систематически нарушали требования техники безопасности, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. Число жертв столкновений в Сирии превысило 3500 человек. Таковы новые данные ведомства ООН по правам человека. В афганской провинции Багдис при подрыве на фугасе погибли 11 человек, 9 из которых – члены одной семьи.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 8 ноября. Американская администрация выражает надежду на то, что в новом докладе Международного агентства по атомной энергии по ядерной программе Ирана найдет отражение беспокойства США, вызванное действиями Тегерана. Доклад МАГАТЭ должен быть опубликован в ближайшие дни. Ожидается, что в этом документе будут отражены те аспекты деятельности Ирана в ядерной области, которые могли бы привести к появлению этой страны оружия массового поражения. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Вашингтон считает военную операцию против Ирана одной из возможностей разрешения конфликта вокруг ядерной программы Тегерана, но не стремится к этому, предпочитая дипломатические усилия. Это подчеркнула в своем заявлении, сделанном в понедельник, представитель Белого дома Виктория Нуланд.
Международное сообщество не имеет ничего против развития Тегераном ядерной программы в мирных целях. В первую очередь беспокойство вызывает то, что Иран не идет на сотрудничество с МАГАТЭ и не дает возможность этой организации провести полную инспекцию своих ядерных объектов. У нас есть информация о том, что Иран довел уровень обогащения урана до 20%, что больше, чем требуется для развития ядерной программы в гражданских целях.
Власти Ирана настаивают на мирном характере своих ядерных разработок. Руководство Ирана заявляет, что никаких доказательств военного характера его ядерной программы не существует. Иранский министр иностранных дел Али Акбар Салехи в ходе визита в Ереван во вторник вновь повторил, что Иран не ставит перед собой задачу создать ядерное оружие. Израильский министр обороны Эхуд Барак в свою очередь заявил, что Израиль пока не принимал решение о проведении военной операции против Ирана. Ранее такую возможность не исключил президент Израиля Шимон Перес. «Война – это не пикник. Мы хотим пикник, мы не хотим войны», – сказал Барак в интервью радио Израиля. Против военного разрешения конфликта вокруг ядерной программы Ирана высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Это было бы очень серьезной ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями. Военного решения иранской ядерной проблемы, как и любой другой проблемы современного мира, не существует. Военное вмешательство ведет только к многократному умножению жертв и человеческих страданий».
Китай призвал Тегеран проявлять большую гибкость и искренность в том, что касается строительства ядерных реакторов и обогащения урана и плутония. Представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Хун Лэй при этом подчеркнул, что Пекин выступает категорически против применения силы против Ирана. Министр иностранных дел Франции Ален Жупе накануне публикации доклада МАГАТЭ также высказался против какого бы то ни было военного вмешательства, однако отметил, что если в докладе будут представлены доказательства нарушения Тегераном своих международных обязательств, то Париж поддержит усиление санкций Организации Объединенных Наций против Ирана. «У нас есть возможность еще более усилить санкции, чтобы оказать давление на Иран. И мы будем продолжать идти этим путем, потому что военное вмешательство полностью дестабилизирует ситуацию в регионе». Насколько достоверны сведения МАГАТЭ о стремлении Тегерана создать ядерную боеголовку? Вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов спросил об этом эксперта аналитического фонда «Наследие» Джеймса Филлипса.
МАГАТЭ – это нейтральная международная структура, которая проделала хорошую работу в прошлом. Учитывая, что Иран был неоднократно пойман на лжи о его собственной ядерной программе, я полагаю, что критика МАГАТЭ из Тегерана может быть легко проигнорирована. Как содержание ожидаемого доклада МАГАТЭ может изменить расстановку сил в противостоянии Ирана с Западом? Доклад, насколько мне известно, будет содержать новые свидетельства испытаний Ираном ядерных компонентов боеголовок, которые полностью противоречат утверждениям Ирана о его приверженности сугубо мирной программе ядерной энергетики. Так что этот доклад МАГАТЭ может послужить основанием для введения новых санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, либо убедить отдельные страны предпринять усиленные односторонние действия или санкции за рамками ООН. Можно ли избежать ситуации, когда потребуется силовое решение иранской ядерной проблемы? Думаю, его можно избежать, если Иран откроет инспекторам МАГАТЭ доступ ко всем своим ядерным объектам и ответит на все их вопросы. Но, к сожалению, Иран продолжает блокировать расследование МАГАТЭ. Если Тегеран и дальше будет следовать этим курсам, игнорировать резолюции Совета Безопасности, то возрастают шансы на то, что Израиль или Соединенные Штаты предпримут военную акцию.
Это был эксперт аналитического фонда «Наследие» в Вашингтоне Джеймс Филлипс. Другой эксперт, сотрудник Института изучения вопросов национальной безопасности в Тель-Авиве Эмили Ландау, перед публикацией доклада МАГАТЭ в интервью телеканалу агентства Рейтер отметила, что его составители намерены в более жесткой форме критиковать Тегеран за его действия.
В докладе, скорее всего, не будет новой информации о статусе ядерной программы Ирана, но я думаю, в этом докладе мы увидим гораздо более жесткие формулировки относительно того, что Иран действительно работает над военной ядерной программой.
Газета «Вашингтон-Пост» сообщает, что, по сведениям американской разведки, Ирану удалось завладеть проектной документацией генератора R-265, способного запускать ядерную реакцию. Со ссылкой на известного эксперта, бывшего инспектора ООН Дэвида Олбрайта, имеющего доступ к разведывательным данным, газета отмечает, что в Иране уже работает группа, которой поставлена задача создать взрывное ядерное устройство для размещения в ракетной боеголовке. Среди ведущих участников этой группы «Вашингтон-Пост» называет российского ученого-ядерщика Вячеслава Даниленко, одно время работавшего в Иране. Даниленко, который сейчас сотрудничает с чешской фирмой, производящей мельчайшие бриллианты в промышленных целях, не ответил на просьбы средств массовой информации о комментарии. В то же время, по сведениям газеты «Вашингтон-Пост», инспектором МАГАТЭ Даниленко заявил, что его экспертные советы использовались исключительно в мирных целях. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Таганцевский заговор 1921 года. 250 томов этого дела до сих пор засекречены и хранятся в ФСБ. Но петербургский историк Владимир Черняев знает о Таганцевском заговоре многое. Сегодня об этом в программе «Поверх барьеров» в 23 часа с повторами в 6 утра и 2 часа дня. Время московское.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 8 ноября. В Высоком суде Лондона продолжаются слушания по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. В ходе слушаний прозвучало имя Антона Малевского, за которым в средствах массовой информации закрепилась репутация одного из лидеров российской организованной преступности. Малевский погиб 10 лет назад, выполняя прыжок с парашютом. Абрамович, по данным адвоката Березовского, якобы упоминал имя Малевского во время своего разговора с Березовским в парижском аэропорту Ле-Бурже в 2000 году. Имя Малевского фигурирует и в другом деле, которое рассматривает Высокий суд Лондона по иску предпринимателя Михаила Чернова к его бывшему партнеру по алюминиевому бизнесу, генеральному директору компании «Русал» Олегу Дерипаске. Михаил Черной находится в международном розыске по обвинению в организованной преступности. Претензии Чернова к Дерипаске похожи на претензии Березовского к Абрамовичу. Оба предпринимателя обвиняют системных коллег в том, что в свое время помогли им деньгами и связями, а те в итоге нарушили договоренности. О сотрудничестве Антона Малевского с российскими олигархами и лидерстве в измайловской преступной группировке в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елены Власенко рассказал брат погибшего бизнесмена Андрей Малевский.
Что касается той деятельности, которую я видел, это была вполне, на мой взгляд,
обычная деятельность бизнесмена в области цветометаллургии алюминиевой. Я не знаю, там, скажем, всех деталей того, какие вы были доли, какие вы были отношения. Я могу только судить о тех встречах, которые я видел. Вполне обычные деловые отношения. Я могу сказать, что разговор шел о поставках глинозема, продаже алюминия, отношениях между заводами, взаимных поставках сырья. Никакого бегания с пистолетами и захватов я не наблюдал.
Вы бы назвали какие-нибудь конкретные компании, может быть, некоторые из них существуют до сих пор?
С тех пор прошла некоторая реструктуризация, сейчас все эти компании в основном являются частью компании «Русал», а некоторые проданы. Ну, например, я знаю, что это было связано с Саянским алюминиевым заводом, с Самарским заводом металлургическим.
По словам Михаила Чернова, в его иске к Дерипаске, по сути, складывается история возникновения «Русала». Вы в этом бизнесе не участвовали, насколько я понимаю.
Я пытался в некотором роде участвовать в этом бизнесе, можно сказать, со стороны. В свое время в Канаде я основал компанию и продавал через эту компанию производимый лист на Самарском металлургическом заводе. Потом я эту деятельность завершил, уехав оттуда. И больше, так сказать, я в этой области не работал. Был такой план, и Антон мне как бы представил эту идею делать бизнес в алюминиевой отрасли в России, для этого основать компанию. И потом, по крайней мере, насколько я сейчас владею информацией, первоначальная идея была создать компанию, на которой потом будут аккумулированы некие активы алюминиевой промышленности. Это были только планы.
Писали, что якобы с Михаилом Львом Черными Антона познакомил Алимжан Тахтахунов.
Ну, я его видел как-то, знаком так вот. Я знаю, что он приятель был Антона. Такой достаточно контактный, популярный и симпатичный человек в общении. Но никаких деловых связей я не слышал.
Есть ярлык лидера измайловской группировки. Кем и когда он был прикреплен? Кому это, соответственно, было выгодно?
Естественно, все мы знаем, что там начало 90-х годов в России было достаточно временем таким сложным со своими героями, антигероями. С другой стороны, мне кажется, говорить о том, что существует вселенская такая организация, там, российская организация, у меня таких сведений нет. Мне это кажется странным. Те же некоторые отношения между людьми, которые строились, так сказать, на былой дружбе, в смысле, скажем, проживания в том же самом районе, не всегда это можно однозначно объяснить и показать, может быть, на Западе, где некоторый другой стиль ведения бизнеса принят, более формализован. У нас некоторые вещи на уровне договоренностей, которые, скажем, иногда не записаны на бумаге. Там это не имеет никакого значения. Во многом истории о мафии подогреваются борьбой конкурентов с российскими предпринимателями, бывшими партнерами, которые в целях конкурентной какой-то борьбы, вытеснения друг друга очерняли. И таким образом надували вот этот вот пузырь, который, конечно же, имел перед собой некоторые основания. Существовала криминальная ситуация, никто это не может отрицать в эти годы. Были заказные убийства, были и захваты предприятий, и всякого рода криминальная активность. Но связать вот это вот все как-то в какую-то единую сеть больше старались и средства массовой информации, и действия некоторых людей в своих собственных интересах.
Говорил бизнесмен Андрей Малевский. Полностью интервью с ним на сайте Радио Свобода, свободанews.ru. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о ярких публикациях в средствах массовой информации. Бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский считает, что Россию ждет долгий застой и революционная смена власти, а либеральным политикам, чтобы добиться успеха, необходимо объединяться. Во вторник на сайте радиостанции «Эхо Москвы» опубликованы эти и другие ответы бывшего главы компании «ЮКОС» на вопросы слушателей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Вопросы редакция ему передала через адвоката в конце сентября. Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, комментирует наиболее интересные ответы Михаила Ходорковского.
На сколько лет Россия отстала от стран с передовой экономикой?
Сегодняшнее состояние российской промышленности соответствует европейскому 30-50 лет назад. Преодолеть такое отставание можно за 20-25 лет. Необратимым его может сделать состояние общества, мы очень близки к национальному самоубийству.
Если говорить о состоянии российской промышленности, то, конечно, оно очень тяжелое. Хотя я бы не сказал, что оно требует 20 лет восстановительных работ. На мой взгляд, как раз именно нынешнее состояние российской промышленности в перспективе может создать условия для очень быстрого рывка, потому что есть потребность в массовой замене оборудования. А проблема не в отсталом оборудовании, а в той социально-экономической системе, которая в России существует, и в том, что Россия завязана на западные рынки в качестве поставщика сырья, и поэтому российская элита, по большому счету, не стремится и не заинтересована в обновлении промышленности и структурных изменениях. На мой взгляд, в России не происходит ничего чрезвычайного, отличающегося от общей катастрофы, которую переживает человечество. Я не говорю, что такое национальное самоубийство.
Согласны ли вы, что пока Россия остается империей, никакие демократические преобразования невозможны? А как только Россия станет демократии, она развалится.
Согласен с тезисом, что пока у России остается имперский синдром, демократии не будет. Пора признать, что мы не империя, а национальное государство. Не согласен, что Россия при демократии развалится. Россия вполне готова стать национальным правовым государством европейского типа. Развал страны, если он произойдет, будет следствием возмущения чрезмерным централизмом и экономической отсталостью, следствием авторитарного политического режима.
Ну, что значит имперский синдром, что значит несовместимость с демократией? Британская империя была демократией. Только говоря, как раз большинство демократий существовали именно в имперских государствах, начиная с древних Афин, которые как раз поддерживали свою демократию за счет эксплуатации тех, кто оказался на периферии империи. И это укрепляло демократию для тех, кто оказался внутри. Демократия, да, безусловно, возможна. Какое-то отношение имеет к имперскому синдрому? Никакого.
Тактика либеральных сил на выборах.
Если бы либералам удалось прийти к консенсусу, это стало бы важным прецедентом. При этом очень важно консолидироваться еще и с теми, кто, являясь достойными людьми, может не разделять всего спектра либеральных ценностей.
Чем больше либералы объединяют, чем больше они отторгают от себя людей. Потому что в целом же надо понимать, что либеральная идеология – это идеология, которая вызывает жесткое и понятное отторжение у российского населения. А прежде всего, кстати говоря, тем, что либерализм и демократия в российских условиях совершенно несовместимы. Потому что либеральная экономика и либеральные ценности выбрасывают за борт 80% населения автоматически. И поэтому либерализм в России антидемократичен. Собственно, поэтому и попытки либералов представить себя в качестве демократической силы заведомо отторгаются обществом.
Есть ли у России возможность перейти на нормальный путь развития без революции? Путин же прошел точку невозврата.
Прошел. Авторитетные фигуры, способные обеспечить ему надежные гарантии, в стране нет, типа короля во франкистской Испании. Боюсь, что страну ждет долгий застой, политический кризис и революционная, очень надеюсь, что бескровная, смена власти. Увы, сам Путин не уйдет и реального преемника уже не подготовит.
Общий вопрос о том, что будет через 1.5-2 года, абсолютно бессмысленен, потому что российская экономика, как и мировая экономика, все равно в течение 1.5 лет рухнет, и того общества, того государства, о котором мы сейчас говорим, просто не будет по-любому. Будет территория, на которой будут происходить совершенно другие события. Если брать Россию как экономическое явление, то понятно, что ей дано прожить столько времени, сколько существуют высокие цены на нефть и высокие...
Какая политическая и экономическая модель должна быть в нашей стране?
Общие направления очевидны. Гибкость, то есть свобода, учет региональных особенностей, то есть федерализм, забота о слабых, социальность, современный индустриализм, экономика знаний. Однако надо помнить, что наша страна слишком велика для одномоментного внедрения какой-то модели, а переходный период, где мы так долго находимся, предусматривает высокую динамику изменений.
В данном случае Ходорковский перечисляет набор общих слов, под которыми, кстати говоря, подпишется любой чиновник администрации президента. Поскольку они все представляют собой одну и ту же группировку, которая говорит одними словами, думает об одном и том же, мыслит в одних и тех же категориях.
Так Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, прокомментировал ответы Михаила Ходорковского на вопросы читателей сайта «Эхо Москвы». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Ближайшей ночью в относительной близости от Земли на расстоянии 325 тысяч километров, это примерно 0,02 дистанции от Земли до Солнца, пролетит астероид величиной примерно 400 метров в диаметре. Небесные тела такого размера оказываются в непосредственной близости от Земли примерно раз в 20-30 лет. У микрофона «Радио Свобода» мой коллега Владимир Ведрашко.
Программа НАСА по изучению объектов, сближающихся с Землей, сообщает, что небесное тело, движущееся со скоростью 13,7 километров в секунду, максимально сблизится с Землей в 23 часа 28 минут по Гринвичу. Это половина четвертого утра по московскому времени. Собственного имени у астероида нет. В каталогах он носит обозначение 2005YU55, что указывает на дату его открытия Робертом Макмилланом из Университета Аризоны в конце 2005 года. В феврале 2010 года этому объекту присвоен первый уровень угрозы по Туринской шкале астероидной опасности. Это означает, столкновение с Землей крайне маловероятно, но полностью не исключено. Однако уже через два месяца после уточнения орбиты астероида выяснилось, что в ближайшие 100 лет он с Землей не столкнется, и уровень опасности был понижен до нуля. Минимальное расстояние, на котором этой ночью астероид пройдет от Земли, составляет 325 тысяч километров. Это немного меньше расстояния до Луны. В 1976 году этот астероид, тогда еще не открытый, подходил к Земле почти вдвое ближе. Во время сближения он будет двигаться по созвездию Орла, проходя за 5 минут расстояние, равное поперечнику Луны. Поверхность астероида покрыта очень темным материалом и отражает менее 1% падающего на нее света. Поэтому, несмотря на небольшое расстояние, астероид можно наблюдать только в относительно крупные любительские телескопы диаметром не менее 15 сантиметров. Недавно ученым удалось получить изображение астероида. Он имеет близкую к сферической форму, медленно вращается вокруг своей оси, и поверхность его настолько темна, что отражает свет хуже угля.
О вероятности столкновения Земли с другими небесными телами я подробно беседовал с научным редактором журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым. Кто-нибудь серьезно просчитывал вероятность столкновения Земли с иным космическим телом?
Да, конечно. Это большая программа, которую ведет НАСА и не только НАСА. Поиск так называемых сближающихся с Землей астероидов, или точнее сближающихся с Землей объектов. Потому что это могут быть не только астероиды, но и, скажем, кометы и другие объекты. Известно около 19 тысяч астероидов, которые относятся к классу сближающихся с Землей. Правда, ни одного из них реально опасного, такого, что вот упадет в какой-то просчитываемый срок, пока неизвестно.
А что такое Туринская шкала?
Когда есть какая-то угроза, которую трудно пока оценить ввиду того, что подобных событий мало, по крайней мере, на исторической какой-то памяти человечества, да? Хорошо бы как-то классифицировать, как относиться к этой угрозе. И вот для этой цели была разработана так называемая Туринская шкала астероидной опасности. Она представляет собой некую условную классификацию того, какие вообще опасности могут быть. 11 уровней с 0 по 10, ну нулевой это понятно, данный астероид не представляет никакой опасности вообще. Значит, дальше начинается первый уровень, это называется зеленый уровень, почти не отличается от нулевого, ну то есть в принципе, этот астероид где-то не очень далеко от Земли бывает, иногда пролетает, но никаких конкретных указаний, никакие расчеты пока не показывают, что он столкнется с Землей. Потом обычно уточняют орбиту и подтверждают, что ноль. Действительно не столкнется. Дальше идет желтый уровень, он делится на 3 подуровня, 2, 3, 4, по серьезности опасности, как в плане вероятности, так и в плане величины ущерба, которая в случае неблагоприятным может быть нанесен. Дальше идет оранжевый уровень. Он уже считается серьезным. Там вероятность столкновения оценивается величинами, ну, порядка нескольких процентов. То есть это тесное сближение, вероятность серьезна, и, в общем, нужны какие-то подготовительные мероприятия. И потом идет красное, когда столкновение гарантировано, как бы оно уже просчитано, и нужно готовиться к ликвидации ущерба. Ни одного астероида с уровнем опасности выше единицы по Туринской шкале неизвестно. Один астероид за всю историю получал уровень 4, верх желтой зоны. То есть это еще столкновение маловероятно, но заслуживает внимания, там около 1%.
Он просвистел мимо тоже?
Нет, он так как раз не свистел мимо. Он был достаточно далеко, просто просчет орбиты показывал, что вероятность столкновения с Землей в будущем, в 27-м или в 36-м году, составляет около 1%. Потом, правда, орбиту уточнили, снизили угрозу до первой степени, а потом уточнили еще раз. И сейчас эта угроза снижена и у него до нуля, это астероид Апофис.
Ларс фон Триер говорит нам, что планета Меланхолия приближается к Земле, и по Туринской шкале НАСА нам показывает красную опасность. Наши с вами действия каковы?
Против очень большого космического тела никаких средств противодействия нет. Другое дело, что никаких подобных тел, никаких планет, движущихся как-то аномально и на курсе столкновения с Землей, не только нет, но и не предвидится. То есть
это сугубо теоретически, это возможно все-таки?
Это не тот уровень вероятности, который следует принимать в расчет, как бы на который стоит тратить время и усилия. Вот столкновение с кометой, скажем, с каким-то астероидом размером несколько сотен метров, это реалистичная вещь, это надо принимать в расчет. Такие вероятности есть, они малы, но чем больше плотность населения на Земле, чем сложнее инфраструктуры, тем больше ущерб может нанести падение даже относительно небольшого космического тела. Ну, скажем, размером вот как 400 метров, как вот у нынешнего астероида.
Это большой астероид?
400 метров – это небольшой астероид. Астероиды в поясе астероидов имеют размеры до сотен километров, а здесь всего 400 метров. Тем не менее, он достаточно велик, чтобы нанести серьезный ущерб. Это может быть опустошена область размером до 1000 километров. Может быть серьезное воздействие на климат. Кроме того, ну как бы проблема в том, что астероид размером больше где-то 100-200 метров просто невозможно отклонить с орбиты существующими технологиями. Но их можно, по крайней мере, разработать. А вот чтобы 400-метровый отклонить, на эту тему нет даже теоретических проработок, как можно было бы на него повлиять. Сейчас он пролетел на расстоянии в 30 раз больше размера Земли. Ну с чем это можно сравнить? Вот вы идете по улице, и в 30 метрах от вас в стену попадает пуля.
Это неприятно.
Ну вот, вот примерно такая же ситуация и сейчас. Но реальной угрозы при этом для жизни все равно не было.
История Земли известная. Примеры, когда на ее поверхность падали метеориты, утверждают, что Мексиканский залив образован в результате падения гигантского космического камня Тунгусский метеорит, всем известен. Это самые крупные катаклизмы, которые переживала от метеоритной или астероидной опасности планеты Земля?
Ну, прежде всего, надо сказать, что эти два события совершенно несравнимы по величине. Тунгусское событие – это было падение, скорее всего, обломка кометного ядра размером несколько десятков метров. Юкатанский метеорит или астероид имел, по всей видимости, размер несколько километров. Земля испытывала и такие, и даже большие удары в прошлом. Но сейчас Солнечная система уже в порядком очистилась от, так сказать, вот такого космического мусора, который образовался еще тогда, когда только формировались планеты. Поэтому сейчас такие удары происходят редко. Но, скажем, вот тело порядка Тунгусского может падать, ну, где-то раз в 100 лет.
Куда все эти блуждающие тела подевались?
А они уже упали. Они уже упали. Вон как Луна покрыта кратерами, Меркурий покрыт кратерами. На Земле, кстати, полно так называемых астроблем. Это геологический термин, обозначающий кольцеобразное формирование такой на земной поверхности, иногда размером несколько десятков или даже сотен километров, которое является следом от давнего метеоритного удара. Не сам Мексиканский залив, а некоторый его участок на полуострове Юкатан. Это как раз вот одна из таких известных астроблем. Переводится как «звездная рана». На сегодняшний день геологам известно около 200 астроблем. К сожалению, они стираются с лица Земли процессами эрозии. А вот на Луне все покрыто кратерами, потому что нет эрозии.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 8 ноября был научный обозреватель Александр Сергеев. Ближайшей ночью в относительной близости от Земли пролетит большой черный астероид. Вот так обстояли дела во вторник, 8 ноября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия событий была опровергнута свидетелями, утверждавшими,
что правительство дало государственные гарантии под кредитование, часто обсуждалось в
общественности. Это было бы очень серьезной ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Резолюции каждого мероприятия будут отправлены руководителям страны.
Несмотря на непривычно холодную погоду и даже снегопад.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».